Вы слушаете «Крым Реалии» – совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Вітаю, салям алейкум, доброе утро. В студии Оксана Давыдова. Начинаем с новостей. Коротко о главном. Пока рано говорить о восстановлении энергоснабжения в результате повреждения электроопор на Херсонщине, заявил глава компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук. Еще 80 дизель-генераторов ждут в Крыму из России. За тем, как их используют, будет следить крымская прокуратура. Сейчас подробно. Глава компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук заявил, что пока рано говорить о восстановлении электроснабжения в результате повреждения электроопор на Херсонщине. Об этом он написал в Фейсбуке. Координатор акции по блокаде Крыма Ленур Ислямов в комментарии «Крым Реалии» заявил, что требования участников блокады остаются неизменными – освобождение политзаключенных. По словам Ислямова, была договоренность о том, что участники блокады дают возможность ремонтировать электроопоры, но не подключать их. В Крыму с 22 ноября из-за поврежденных опор ЛЭП в Херсонской области произошло отключение электроэнергии, поступающей на территорию полуострова с материковой Украины. Крым сейчас обеспечивается электроэнергией, произведенной источниками местной генерации, а также дизельными генераторами, завезенными из России. Собственных источников энергии в Крыму не хватает, однако здесь уже не рассчитывают на поступление электроэнергии с материковой Украины. Об этом заявил российский глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Никакой электроэнергии, кроме нашей родной российской с материка, или той, которую вы добудем здесь сами, благодаря усилиям «Крымэнерго» и всего штаба, не будет. Это все информационная война.
От 2 до 4 лет нужно для того, чтобы Крым отсоединился от энергосистемы Украины. Об этом сказал бывший заместитель украинского министра энергетики и угольной промышленности Вадим Улида в эфире «Радио Свобода». Он уверен, что Россия сможет построить энергомост через Керченский пролив, однако не сможет сразу сделать Крым энергонезависимым от материковой Украины. Еще 80 дизель-генераторов ждут в Крыму из России. За тем, как их используют, следит крымская прокуратура. Все, у кого есть возможность, должны пользоваться генераторами, а не общей электроэнергией. Об этом заявил российский глава Крыма Сергей Аксенов.
Узнай, если у кого-то ДГУ простаивает, хоть он в больнице, неважно где, то есть как бы включить всем, не пользуйтесь общей электроэнергией, там где есть источники резервные. Запустить всем прямое указание ДГУ. У всех, у кого узнают, что стоят неподключенные, изыму.
По линии МЧС для улучшения связи в Крыму уже получено 150 генераторов, однако для полного обеспечения полуострова этого недостаточно. В российском правительстве Крыма планируют закупить еще столько же. Об этом в интервью Первому крымскому каналу заявил российский министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский. Это были новости, я с вами прощаюсь.
С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Павел Новиков. Это радио «Крым Реалии». Когда нет света, когда не работает интернет, слушайте нас на частоте АМ 549 кГц. Просто достаньте старый приемник, вставьте батарейки и слушайте ток-шоу на средних волнах. Эфиры по будням в 9:35 и 19:30 по крымскому времени, соответственно, 8:35 и 18:30 по Киеву. Телефон эфира 044-490-2905.
Украина в центре внимания.
Сегодня мы говорим о том, что нельзя забыть, невозможно забыть. Голодомор 1932-33 годов в Украине. И у нас в гостях сегодня сотрудник Украинского института национальной памяти Максим Майоров. Максим, доброе утро.
Доброе утро.
Я думаю, что голод, тема голода прошла через каждую украинскую семью. И вот до эфира мы уже говорили, я вот для себя сам понял, что там вся семья, по сути, дедушка и бабушка по материнской линии мои, выжили только потому, что их выслали в Сибирь. Это были такие зажиточные крестьянские семьи. В семье моего деда было 9 сыновей только. Их именно за это, их, ну, понятно, что если 9 только сыновей, это рабочие руки в том числе, соответственно, было какое-то хозяйство, их раскулачили еще в 29-м году, их выслали в Сибирь. Точно такая же судьба была у моей бабушки. Дед юг Воронежской области, то есть слобожанщина, тогда территория Украины. Бабушка Кубань, территория Украины. Сори. Угу. Вот только поэтому я появился, потому что их, по сути, депортировали чуть раньше, чем был голод.
Таким образом они выжили.
Да? Они, угу. Да, так сложилось. Это, по сути, как вы сказали, лотерея. И вот как бы можно было характеризовать то, что произошло и почему это произошло?
Ну, во-первых, небольшое уточнение. Голод, он касается, скажем так, не всех современных украинцев, потому что голод, именно вот организованный сталинским режимом Голодомор, он происходил, собственно говоря, где? Он происходил в Советском Союзе. А в 32-33 годах не вся территория современной Украины, она была, вот, в общем-то, в пределах Советской Украины, Советского Союза. Вот как раз те части Украины, которые были не в Советском Союзе, там Западная Украина, то, что было в Польше, в Чехословакии, в Румынии, они не знали голода. Не знали голода, несмотря на то, что, в общем-то, одна и та же климатическая зона, то есть, в общем-то, одни и те же условия, но голода они не знали.
Более того, насколько я помню, были случаи, когда с Западной Украины пытались передавать зерно, продукты на территорию Советской Украины, угу. И это задерживалось, и были кордоны по границам именно украинских этнических территорий.
Ну да, мы об этом еще поговорим. Вот что касается именно государственной границы, конечно, государственная граница была на замке, и тут было несколько на то причин. Сталинский Советский Союз категорически отрицал существование проблемы голода, он скрывал это от мировой общественности, и поэтому пытался не допускать того, чтобы были беженцы с территории Советского Союза на территорию той же Польши, старался не допускать, опять же, каких-то там агентов или каких-то там помощи, чтобы она переходила обратно в Советскую Украину со стороны Украины, из Польши. Ну, такие попытки, безусловно, были. То есть даже на воздушных шарах передавали продукты, передавали какую-то литературу, пытались переправляться люди для того, чтобы зафиксировать. Но, к сожалению, эти попытки, они не привели к тому, чтобы как-то предотвратить или помочь голодающим по-настоящему.
Я предлагаю послушать короткую справку, которую подготовили журналисты Радио Свобода о том, как это происходило.
100 слов по теме.
По оценкам исследователей, голод 1932-1933 годов унес из жизни от 7 до 10 миллионов граждан Советского Союза. Свыше 4 миллионов погибших – украинцы. Каждый третий, умерший от голода – ребенок. Сталинский режим использовал конфискацию продовольствия как оружие массового поражения, считают современные украинские историки. Советская политика, в частности, была направлена на уничтожение украинцев. По одной из версий, политика Сталина по индустриализации СССР требовала небывалых продовольственных запасов. В обмен на зерно Сталин получал вексельные кредиты от Запада в иностранной валюте. Эти деньги тратились на покупку промышленного оборудования за рубежом. В начале 30-х годов прошлого века колхозам установили непомерные планы по сдаче сельхозпродукции государству под негласным лозунгом «любой ценой». Кампании по заготовке хлеба привели к резкому обеднению крестьян и искусственно созданному голоду – голодомору. На практике государство изымало у людей не только зерно, но и все съедобные припасы. Расхищение колхоз собственности, только что созданной из конфискованных личных крестьянских хозяйств, каралась арестом и даже расстрелом. Такие виды наказания предусматривал принятый в 1932 году советами закон о пяти колосках. Он породил очередную волну репрессий. Небедный урожай 1933 года ослабил влияние грабительской политики по отношению к селу. В начале 1934 Украина продолжала голодать, но катастрофа Голодомора была уже позади.
Как вы оцениваете информацию, которую только что прозвучала? Все ли правда или, может, что-то стоит добавить?
Тут можно добавлять очень много. В общем-то, все, что прозвучало, довольно точная информация, правильная. То есть, во всяком случае, спорить не с чем. Действительно, это была одна из величайших трагедий. Но, опять же, ей сопутствовало много разных обстоятельств, о которых, в частности, можно и поговорить. То есть, стоит упомянуть о том, что, в общем-то, украинские крестьяне, они не были, там, скажем, покорными овцами. То есть, было массовое сопротивление. И, в общем-то, вот подавление этого сопротивления, это была вот одна из предпосылок организации голода. То есть это была одна из задач организации голода, это сломление сопротивления.
Советская история и современная российская история говорит, что вот просто в 32-м году был неурожай, причем неурожай был не только на территории Украины, угу. А еще и в других местах, и именно поэтому возник голод. Насколько эта история, насколько эта фраза правдива, или это передергивание фактов?
Ну, тут есть только часть от правды. Действительно, скажем так, это не был очень урожайным год 32-е, если мы говорим. Но основной причиной был как раз не неурожай, а именно вот сталинская политика коллективизации. То есть стоит упомянуть, что, в общем-то, советское тоталитарное государство, советское, оно руководствовалось вот такими идеологическими штампами, вот такими вот установками марксистскими. И вот была вот теория про вот необходимость коллективизации, как предусловия индустриализации. И, в общем-то, в от своих оценках возможности коллективизации сталинское руководство ориентировалось на более-менее такой сытый 30-й год. Но, опять же, они не рассчитали о том, что, в общем-то, может быть, немножко условия похуже, но выставили очень завышенные требования как раз по хлебосдаче. И, более того, когда их попытки собрать вот достаточное количество хлеба провалились, они это расценили не как, в общем-то, как какой-то неурожайный год, как сейчас об этом говорится там в России, они это расценили как саботаж. Они начали с ним бороться, и они, в общем-то, начали совершать все те вещи, которые прозвучали в исторической справке. То есть начали бороться с предателями, начали бороться с врагами народа, с саботажниками, которые якобы укрывали зерно, которые не хотели, которые подрывали мощь советского государства вот таким своим поведением. То есть фактически население довели до голода, до отчаяния, до смерти, свято веря, что борются с вредителями.
Просто до голода, до отчаяния, до смерти, до каннибализма, до того, что это из того, что было опубликовано вот на днях из воспоминаний, ну, собственно говоря, некоторых моих знакомых, когда за несколько, там, или за мешок, или за полмешка хлеба был отдан дом, и люди уехали оттуда, а потом та семья, у которой была пшеница, и которые купили за полмешка зерна или за мешок зерна этот самый дом, они просто не выжили, потому что у них забрали все.
Да, ну и стоит еще сказать о, в общем-то, неравномерности именно голода в СССР. Действительно, голод был во многих регионах, тоже Поволжье и тот же Казахстан, но везде были свои особенности. То есть стоит понимать, что не было, скажем так, просто голода по причине неурожая. Была целенаправленная политика, и именно политика привела вот к тем последствиям. В частности, в Казахстане это была политика, в общем-то, приведения кочевников к оседлости. И там тоже огромные жертвы, то есть у Казахстана есть свой голодомор. В Украине тут было смешение разных факторов, то есть была вера Сталина в существование какого-то заговора местной коммунистической партии и кулачества в том, что они хотят таким образом свергнуть советскую власть и поспособствовать внешней экспансии в Советский Союз, вот таким вот образом изображая голод. То есть вот отчаянно боролись, уничтожали, в общем-то, крестьян, расценивая вот просто ихнюю беду, как, в общем-то, ихнее неповиновение. И был как страх того, что Украину... Просто они потеряют, просто вот придут сюда польские войска, и что вот эта вся история с голодом, это просто вот инсценировка для того, чтобы вот призвать каких-то интервентов в Советский Союз.
Ну, в общем, ничего не меняется по сравнению с, ну, да, в соотношении даже с современностью.
Ну, конечно.
Да? Вот все, это, сейчас придут
это
войска
НАТО. Это шизофрения, да. Вот именно что заставило вот современное руководство России вот пойти на те шаги, там, аннексия Крыма. То есть вот это вот такая шизофрения, что их хотят захватить, что их хотят окружить, что вот если бы не они захватили Крым, то тут уже были бы войска НАТО, они таким образом, в общем-то, сами влазят в ловушку, борясь с какими-то внешними мнимыми угрозами, они создают вокруг себя вот такое вот недружественное окружение, вот как с той же Турцией, то есть отношения были вроде бы ничего, но вот это вот победобесие, вот это вот страх какой-то вот и недоверие, интервенция, они привели к тому, что, в общем-то, действительно они против себя настроили весь мир.
Победобесие. Хорошее слово. Я напоминаю, это радио «Крым. Реалии». Телефон эфира 490-2905, код Киева 044. Звоните, рассказывайте истории своих семей, связанные с Голодомором. И сейчас у нас на связи крымский политолог, кандидат социологических наук Рефик Курциитов. Доброе утро. Доброе утро. Слышите ли вы нас?
Да, я слышу.
Очень хорошо. Скажите, пожалуйста, историки говорят, что в Крыму такого жестокого голода, как на территории материковой Украины, не было. Правда ли это и с чем это связано?
Ну, надо начать с того, что в Крыму был страшный голод 20-21-22-23 годов. Это был действительно страшный голод, организованный большевистским режимом. Политика военного коммунизма привела к тому, что сократились посевные, и этому еще способствовал неурожай. В результате этого голода, страшного голода, умерло с голоду 100 тысяч человек, из них 80 тысяч крымских татар. Это почти что треть крымских татар вымерли от голода за эти годы. То есть это вот по школам можно посмотреть количество школ с крымско-татарским языком сократилось примерно в два. И во всех данных архивных говорится о том, что не было детей, не было учителей. То есть вымерли и дети, и вымерли учителя. То есть голод косил как детей, так и взрослых. Это страшный голод 20, вот этих годов. А потом в 30-е годы, конечно же, голод был, но, может быть, не из таких очевидцев, наши соседи, допустим, родственники говорили, что ели собак, ели кошек, то есть тоже были умершие, но не в таких параметрах, размерах. И в то же время, в 30-е годы, вот была такая тенденция, очень много голодных людей с Украины приходило пешком в Крым, и часть этих людей оставались в Крыму и были в крымско-татарских семьях. То есть это тоже наши историки фиксируют.
Это часть истории. А скажите, в Крыму сейчас помнят эту историю? Голод 20-х годов, беженцев, которые приходили с материковой Украины 30-х годов? Или это запрещают помнить?
Нет, у нас есть работы историков, которые посвящены этому, но вот на крымском общем уровне вот этот голод не отмечается. У нас нет, думаю, что ни одного памятника жертвам вот этого голода 21-го, 22-го, 23-го годов. Этого жуткого голода, организованного большевиками. Вот это был системный голод, который был создан искусственно во большой мере, и не смогли. И даже вот во время уже, когда чувствовалось, что нет продовольствия, отсюда продовольствие отправляли в другие регионы, в том же Поволжье, каким-то проводили всевозможные пропагандистскую кампанию, как будто у нас все здесь хорошо и все хорошо.
Как вы думаете, почему официальная крымская власть и, кстати, 23 года официальная украинская власть ничего не сделала для того, чтобы зафиксировать в виде памятников, в виде музеев, я не знаю, в виде какой-то даты голод 20-х годов и голод 30-х?
Следующий голод — это голод 44-45 года для крымско-татарского народа и выселенный на хату представителей других этнических групп. Когда вот в результате голода за 44-45 год умерло 46%, 46,2% крымско-татар в местах спецпоселения. Это тоже голодомор. То есть там голод и еще инфекционные заболевания унесли почти что половину населения. У нас до сих пор нет нормального, допустим, памятника где-то на территории Крыма. Вот именно общекрымского памятника, который бы символизировал этот голод, и люди приходили бы, отдавали память тем жертвам, которые погибли. Ведь в 44-45 основную часть умерших от голода в местах спецпоселения, это называют дисперсный геноцид, потому что вот если сравнить с холокостом еврейского народа, евреев собирали в гетто, в концлагеря и убивали вот таким образом. Крымские татары рассеяли на огромных пространствах, где уже люди испытывали бедствия огромные. Там было огромное количество эвакуированных, другие категории населения. У населения не было продовольствия, даже поделиться нечем было. И туда же привезли, вот в эти ужасающие условия рассеяли огромное количество, весь народ, и он начал вымирать буквально.
Дисперсный геноцид, это очень интересная формулировка, спасибо.
Это мой термин, это я его ввожу в научный оборот, и вот я сравниваю всегда Холокост именно еврейского народа и крымско-татарского, у нас это более приемлемый дисперсный геноцид. Потому что когда рассеивают на огромной территории, люди умирают в одиночку в колхозах, этих совхозах, от них даже не остается следа. То есть сегодня нам трудно найти места, допустим, убийств массовых этих людей, не поставить там какие-то памятники, что-то еще. Но все знают, что столько
просто людей. Просто потому, что это было дисперсно. Извините, у нас очень короткая программа. Спасибо огромное. Рефик Курциитов, политолог из Крыма, был с нами на связи. Ну вот к вам вопрос. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня сотрудник Украинского института национальной памяти Максим Майоров. Как вы оцениваете этот термин «дисперсный геноцид крымско-татарского народа»? И почему, кстати, Украина за 23 года, например, истории не поставила ни одного памятника, не сделала чего-то, чтобы увековечить эту дату?
Ну, видите ли, ну, во-первых, первый вопрос по поводу дисперсного геноцида. Это очень хорошо, что вот сейчас ученые обращаются к этой тематике, то есть они исследуют. Тут просто как бы вот сам понятие самого геноцида, введенное Рафаэлем Лемкином, оно, в общем-то, сейчас существует в нескольких плоскостях. Вот первая плоскость — это научная, и существует обширное поле изучения геноцидов, сравнительные геноциды. И как раз вот в этом ключе очень, скажем, интересное и приемлемое как раз вот введение новой терминологии, поиск каких-то аналогий, вот, например, введение такого понятия, как дисперсный геноцид. Есть юридическое понятие, которое было закреплено после окончания Второй мировой войны, то есть это юридическая практика признания в общем-то, преступления геноцида. И, в общем-то, за преступление геноцида это обвинение выдвигается каким-то современным преступникам. Вот, в частности, вот эти обвинения было выдвинуто по Руанде и по Югославии. Ну и также мы имеем, скажем, кроме научного и такого чисто юридического измерения, мы имеем еще и измерение, в общем-то, политико-дипломатическое. Это признание тех или иных геноцидов. То есть вот государства, они своими, в общем-то, законодательными органами, постановлениями или законами, они признают тот или иной геноцид, ответственность за его признание, непризнание. Но вот в частности, вот как Холокост, в частности, как геноцид Голодомор, в частности, как вот геноцид черкесского народа, который Грузия признала. Вот такие вот примеры вот из этой сферы. Что касается...
Признание Украиной.
Признание Украиной. Ну, к сожалению, за вот все время независимости Украины, в общем-то, не было лучшего, скажем, такого, лучшего политической ситуации, чем мы имеем сейчас, для вот такого рода мемориализации, для того, для такого рода, в общем, увековечивания вот этих вот событий. Потому что вот, вспомним предыдущую власть Януковича, там совершенно были другие задачи и интересы. Если мы даже вспомним более-менее благополучные времена президентства Ющенко, тоже, скажем так, было допущено много ошибок. Вот только сейчас, скажем, действительно государство начало прислушиваться к историкам, начало прислушиваться к специалистам, которые проводят эту политику, проводят профессионально, в частности, Украинский институт национальной памяти, который я тут представляю.
Тоже исследуете вы. Хорошо. И есть заявление президента Украины Петра Порошенко. Он возложил всю ответственность за Голодомор 30-х на коммунистов. Давайте послушаем, какие исторические параллели провел президент Украины.
Позиция власти.
Память про национальные трагедии, темні часи та лихоліття єднає нас, гуртує, робить сильнішими та мудрішими. Завдяки цій силі і мудрості місяць тому український народ виніс справедливий вирок малоросійському уламку комуністичної партії Радянського Союзу. І вперше, майже за 100 років, в українському парламенті не буде комуністів. Цієї п'ятої колони, яка повністю розділяє відповідальність за геноцид українського народу.
В украинском законодательстве есть специальный закон о Голодоморе 1932-33 да. года. Там сказано, что отрицание, особенно публичное отрицание факта Голодомора как геноцида украинского народа, недопустимо, запрещается и так далее. Но с того самого 2007 года, когда принят этот закон, ни разу не прописана в украинском законодательстве ответственность. А что будет человеку, который отрицает? Более того, в 2014 году, то есть год назад, СБУ предлагало установить некую ответственность, в том числе уголовную, за отрицание самого факта Голодомора. Закона нет до сих пор. Почему так?
Ну, в общем-то, это очень сложная история с ответственностью. Вот если даже мы посмотрим на современное законодательство, закон чистого четверга, в общем-то, про осуждение тоталитарного коммунистического и национал-социалистического режимов, там тоже есть, как бы, предусмотрено, что вот запрещается проповедовать там символику, идеологию и так далее. Но нет какой-то вот криминальной ответственности.
Подождите, в Израиле есть уголовная ответственность за отрицание Холокоста.
Да, но мы сейчас про украинские реалии говорим. И, в общем-то, этот вопрос, он один из таких наиболее болезненных и щепетильных, поскольку, в общем-то, он касается вот этой вот сферы там прав человека и так далее. То есть вот к чему приведет. То есть вроде как можно, вроде как осуждается вот такое вот поведение, но в то же время какой-то ответственности криминальной. То есть это тот вопрос, который еще только предстоит нам к этому прийти, то есть предстоит нам внутри нашей политической культуры выработать вот такие какие-то механизмы, которые были бы приемлемы.
Как вы считаете, нам нужно установить какую-то ответственность административную, уголовную за отрицание Голодомора? Или пусть все будет так,
не,
как
не,
есть?
Я бы просто не хотел именно комментировать это, поскольку я не являюсь юристом. Но, безусловно, ну, закон не может быть пустышкой. То есть все равно нужно, чтобы существовали какие-то механизмы. Но, в общем, какие будут эти механизмы, это вопрос больше к юристам, а не к историкам.
Я вас понял. Огромное спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Я напомню, что у нас в студии был Максим Майоров, сотрудник Украинского института национальной памяти. памяти. Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Если нет света, если не работает интернет, слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Эфиры с понедельника по пятницу 9.35, 19.30 по крымскому времени, 8.35 и 18.30 по Киеву. Услышимся завтра.